святые новомученики и исповедники российские.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Константин Кобелев, клирик храма святитель Николая в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Добрый вечер, батюшка!
Добрый вечер, возлюбленные братья и сестры! 16 октября по новому стилю, 3 по старому, Святая Церковь празднует память святого священноисповедника Агафангела Преображенского, митрополита Ярославского. Когда мы говорили о митрополите Петре Крутицком, упоминали завещание святейшего патриарха Тихона, которым было сказано: «В случае нашей кончины наши патриарши права и обязанности до законного выбора нового патриарха представляем временно высокопресвященнейшему митрополиту Кириллу Смирнову. В случае невозможности по каким-то обстоятельствам вступить в отправление означенных прав высокопреосвященнейшему митрополиту Агафангелу». Митрополит же Петр Полянский был назван третьим в этом завещании. Таким образом, митрополиты Кирилл и Агафангел являлись первыми претендентами на замещение поста патриарха в сложный период гонений. Однако случилось так, что в момент похорон святейшего патриарха Тихона оба эти митрополита находились в заключении. Однако всю жизнь как митрополит Кирилл, так и митрополит Агафангел несли на себе это тяжелое бремя своего избранничества, и в условиях гонений им приходилось очень непросто бороться за единство Церкви.
Батюшка, а что нам известно о жизни священноисповедника митрополита Агафангела?
Митрополит Агафангел в миру Александр Лаврентьевич Преображенский родился в 1854 году в Тульской губернии. В настоящее время село, где родился Александр, относится к Московской епархии. Родился он в семье священника, воспитывался родителями в послушании вере Христовой и в строгом исполнении церковных обрядов. Ребенком он подолгу любил гулять на кладбище, в той обстановке, которая особенно напоминала о бренности временной жизни. И сердце ребенка горело желанием стать священником и молиться об этих усопших. Это желание привело его в духовное училище, после которого он хотел продолжать учебу в семинарии. Однако родители долгое время не давали благословения, в связи с тем, что в то время более перспективным считалось светское образование. Однако мальчик добился своего, и он поступил в Тульскую духовную семинарию. Однако в то время зачастую в семинариях была обстановка, не располагающая к углублению духовной жизни. И часто из стен семинарий выходили революционеры или просто маловерующие люди. И даже такой человек, как будущий митрополит Агафангел, в какой-то степени поддался этому общему настроению и увлекся естественными науками, так что даже хотел выйти из семинарии и получить образование врача. Но когда он стал готовиться к вступительным экзаменам, он тяжело заболел, и эта болезнь продолжалась около года. Когда Александр оправился от болезни, он не оставил намерения стать врачом, но тогда явилось другое испытание. Умер отец-священник. Надо было заботиться об осиротевшей семье. И Александр принял решение стать сельским пастырем на приходе отца. Однако промысел Божий был другим. Его, как лучшего ученика семинарии, направили в Московскую духовную академию.
И здесь, в обители преподобного Сергия, к юноше вновь вернулось желание принять монашество и служить Богу в священном сане.
Александр только не знал, по какому пути ему пойти, жениться ли ему или же стать монахом перед принятием священного сана.
И часто с благоговением, прикладываясь к мощам преподобного Сергия, он молился и вопрошал, не остаться ли ему всегда в обители. И внутренний голос непременно отвечал ему: «Добро есть здесь быть, останься, останься здесь».
Но, увы, он не послушался этого внутреннего голоса. Заманчивое предложение привлекли его, и он женился. Однако семейная жизнь его была очень недолгой. Через 11 месяцев после свадьбы, вдруг неожиданно, он потерял одновременно и жену, и сына. И тогда Александр смирился перед волей Божьей и понял, что ему в жизни надлежит избрать монашеский путь.
И в 1885 году, когда ему был 31 год, он принял постриг с именем Агафангела. Через несколько дней он был рукоположен в иеромонаха, а в следующем году был назначен инспектором Томской духовной семинарии.
Через 2 года он стал уже ректором Иркутской духовной семинарии в сане архимандрита.
Здесь, в семинарии, отец Агафангел установил надлежащий духовный порядок. Самоотвержением и любовью к делу он снискал доверие и благорасположение к себе как со стороны сослуживцев, так и со стороны воспитанников.
В 1889 году его возводит в сан викарного епископа Иркутской епархии, а через 4 года он переводится на самостоятельную кафедру в Тобольск. Здесь ему пришлось много трудиться, не только как епархиальному архиерею, но как миссионеру. Он предпринимал далекие путешествия, посещая различные уголки своей епархии, не предполагая, что через 30 лет ему придется исходить все эти места в качестве узника.
В 1897 году владыка Агафангел был переведен на Рижскую кафедру.
Во время служения в Прибалтике владыка отличался заботливостью о развитии религиозно-просветительских обществ, в отношении к духовенству и мирянам, неизменной благожелательностью. Во время революции в 1905 году многие участники в Латвии были приговорены к расстрелу. Но владыка, несмотря на свою твердость в делах православной веры, заступился за этих заблудших людей с энергичным ходатайством об отмене смертных приговоров. Эти ходатайства были удовлетворены.
С 1913 года начинается его служение на Ярославской кафедре. А после избрания патриарха Тихона, уже в сане митрополита, он становится постоянным членом Священного Синода.
После безбожной революции из церкви ушли многие, кто колебался в вере. Но, уходя, они зачастую много досаждали церкви. И вот в 1922 году произошел случай, положивший начало гонению на владыку. Один из священников, после того, как у него скончалась супруга, вступил во второй брак. А по канонам церковным, если священник вступает во второй брак, он уже не может служить как священник, но может прислужить церкви, например, петь на клиросе или исполнять какое-то другое служение. Однако данный священник не послушался распоряжения своего митрополита и настроил своих прихожан, которые пытались доказать его права на служение, вплоть до того, что написали письмо Ленину с жалобой на митрополита в том, что он не признает революционный гражданский брак. Но не просьба властям отлученного от церкви священника послужили причиной преследования митрополита. В это время начиналось новое гонение, связанное с изъятием церковных ценностей. При этом власти, произведя обыск в покоях митрополита, не нашли там никаких ценностей, и даже сама мебель, которой он пользовался, была очень простой и ветхой.
12 мая 1922 года святейший патриарх Тихон направил в ЦИК письмо. Ввиду крайней затруднительности в церковном управлении, возникшей от привлечения меня к гражданскому суду, почитаю полезным для блага церкви поставить временно до созыва собора во главе церковного управления или ярославского митрополита Агафангела Преображенского, или петроградского Вениамина Казанского.
То есть еще в 1922 году святейший Тихон предполагал при необходимости передать патриаршие права и обязанности митрополиту Агафангелу. в это время очень активизировались обновленцы, которые хотели изменить многие порядки в церкви, узаконенные церковными канонами. Они образовали свое высшее церковное управление, ФЦУ, и пытались добиться признания этого управления митрополитами Агафангелом и Вениамином, как возможными временными преемниками патриарха Тихона.
На этом также настаивали и безбожные власти, потому что, как мы говорили уже, они поддерживали обновленцев и всячески старались добиться того, чтобы и церковь поддержала их.
Но когда один из лидеров обновленцев прибыл к митрополиту Агафангелу, тот категорически отказался поддержать этот церковный раскол, что и послужило причиной его ареста в июне 1922 года. Посылая одного из лидеров обновленцев к митрополиту Агафангелу, даже сами власти не надеялись, что владыка согласится на признание этого движения, поэтому данное действие было явно провокационным.
То, что в особенности отличало митрополита и что выработано было опытом всей его жизни, это непременная трезвость суждений и уравновешенность. Он знал, что не совершит поступка увлекаемым пристрастием или случайными эмоциями. Опыта юности было довольно, он давно привык подчинять свои мысли и действия воле Божией.
Свой арест владыка воспринял твердо, без колебаний. И в первый период его заключения выпал на тяжелое время гонений, связанных с изъятием церковных ценностей. В наших передачах мы рассказывали о мучениках шуйских, о мучениках московских, Василия Соколова, Христофора Надеждина и других пострадавших с ними.
К владыке приходило множество народа в надежде увидеть владыку хотя бы издали. На преображение после праздничной службы перед керем митрополита собралась огромная толпа, 300 человек. Они просили, чтобы их пустили к владыке получить благословение от любимого архипастыря-старца.
Владыка был осужден на 3 года заключения и был отправлен общим этапом с уголовниками. Проехал через все пересыльные тюрьмы до Томска и от Томска еще несколько сот километров по грунтовой дороге. Владыка болел, испытывал много лишений, много скорбел, но смирялся и кротко терпел все невзгоды. По распоряжению ГПУ его поселили в глухом поселке. Служить ему было запрещено. Ссылка его продолжалась до августа 1925 года.
В результате этой ссылки состояние здоровья митрополита очень ухудшилось. По окончании ссылки в августе 1925 года владыке было объявлено, что власти не будут препятствовать возвращению его в Ярославль.
Но, несмотря на это разрешение, владыку еще более чем полгода держали в перской тюрьме. КПУ строила дальнейшие планы раскола Русской Православной Церкви, создавала различные группы епископов. Одни поддерживали митрополита Сергия Строгородского, другие поддерживали архиепископа Григория Яцковского. Митрополиту же Агафангелу все положение было изображено так, что он, как старейший архиерей православной церкви, был назначен заместителем патриарха еще в 22 году, и если он возьмет на себя обязанности места блестителя, то со стороны АГПУ возражений не будет, и этим можно будет прекратить раскол церкви. Это были лживые слова представителя власти Тучкова, гонителя церкви, который ставил своей целью лишь углубить церковные расколы. В ответ на уговоры Тучкова владыка согласился вступить в права патриаршего местоблестителя. Побуждали его к этому решению жажда жертвенного служения православной церкви, установление мира церковного, прекращение распри, защита церкви от пытающихся расхитить церковное стадо обновленцев. И в апреле 1926 года митрополит Агафангел в Перми составил воззвание, в котором он объявил, что вступает в права патриаршего местоблестителя.
Однако сношение с митрополитом Сергием Старогородским склонило владыку Агафангела воздержаться от этого шага. И в мае 1926 года он писал митрополиту Сергию: «Продолжайте управлять церковью, я воздержусь от всяких выступлений». Таким образом, как мы видим, властям не удалось воспользоваться митрополитом Агафангелом для усугубления раскола.
В дальнейшем владыка еще несколько раз противостоял подобным попыткам, которые он воспринимал очень болезненно. Здоровье владыки ухудшилось. Предчувствуя близость смерти, владыка передал митрополиту Сергию прошение о церковном мире. «Передайте всем, и духовенству, и мирянам, мое благословение. У всех прошу прощения, если кого обидел или огорчал, и сам всех прощаю, ни на кого ничего не имею. Прошу у всех святых молитв».
Состояние здоровья владыки стремительно ухудшалось, и 9 октября 1928 года он причащался уже только святой кровью, так как к этому времени никакую пищу он принимать уже не мог. После причастия ему стало значительно лучше, улучшение было и на следующий день, так что у окружающих появилась надежда на его выздоровление. Владыка, однако, чувствовал, что приближается конец, и давал распоряжение на смерть. Многих тогда удивило, с каким спокойствием он давал эти распоряжения, будто они были связаны не с его собственным погребением, а с торжественным праздником.
Владыка скончался 16 октября 1928 года по новому стилю, 3 октября по старому. И действительно, его кончина превратилась в большое церковное торжество. В воскресенье по всему городу литургии были совершены ранее обычного, с тем, чтобы после этих служб люди смогли участвовать в погребальной службе. Храм великомученика Никиты в Ярославле вмещает около 4000 народа, но и пятой части пришедших на отпевание он не мог вместить. Служили 2 архиепископа, 50 священников и более 20 деканов. Чувствовалось особое настроение, похожее на светлое, пасхальное. Был уже 16:15 вечера, а народ все пребывал и пребывал.
В день отпевания гроб не смогли вынести из храма, так как все время пребывал народ, желающий проститься с владыкой. И владыку погребли только на 7-й день. И, что удивительно, от гроба владыки исходило благоухание. Лицо владыки было, как в первый день смерти, светлое, белое, спокойное.
Твердое стояние в православной вере, мудрость во время тяжелейших и изощреннейших гонений на церковь, защита православия от обновленцев, исповеднический подвиг в ссылке — все эти труды митрополита Агафангела не прошли даром, и святыми молитвами его, и всех новомучеников и исповедников российских возрождается наша Русская Православная Церковь. Святые священноисповедничи Агафангеле, моли Бога о нас. Аминь. При подготовке передачи мы использовали книгу «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви 20-го столетия» игумена Дамаскина Орловского.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы рассказывали житие священноисповедника Агафангела Преображенского, митрополита Ярославского. У нас в гостях был иерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Беседу вела Анна Александрова.